Ларс Кеплер. Зеркальный человек. Один. Элеонор посмотрела в окно. За немытым стеклом порывы ветра гнали по улице пыль, гнули деревья и кусты. Мимо школы словно лилась река. Мутная, беззвучная река. Прозвенел звонок, ученики собрали книги и тетради. Элеонор поднялась и вместе со всеми пошла к раздевалке. Ее одноклассница Йенни Линд стояла возле своего шкафчика и застегивала куртку. Лицо и светлые волосы отражались в неровной жестяной дверце. Йенни красивая и не похожа на других. Взгляд у нее такой пристальный, что Элеонор делается не по себе, и щеки пылают. Еще Йенни — творческая натура. Она фотографирует, и единственный из старшеклассниц читает книжки. На прошлой неделе ей исполнилось 16. Элеонор ее поздравляла. Да, Элеонор никому нет дела, она не красавица и знает это, хотя Йенни как-то сказала, что хотела бы провести с ней фотосессию. Сказала, когда они после физкультуры стояли в душе. Элеонор оделась и пошла за Йенни к выходу. Ветер нес вдоль белого фасада песок и прошлогодние листья, заметал их в школьный двор. На флагштоке громко билась веревка. На велосипедной парковке Йенни постояла, что-то крича и сердито размахивая руками, и ушла пешком. Элеонор сама проколола шины у ее велика, надеясь, что тогда у нее будет повод помочь Йенни доставить и велосипед, и рюкзак до дома. Они бы тогда снова поговорили про фотосессию, про черно-белые фотографии, скульптуры из света. Элеонор запретила себе фантазировать дальше, даже до первого поцелуя не добралась. Следом за Йенни она проехала мимо стадиона Баккавален. Веранда ресторана была пуста, белые зонтики подрагивали на ветру. У Элеонор не хватило духу догнать Йенни. Элеонор тащилась метрах в 200 за ней по тротуару, параллельно с Эриксберг-Вяген. Облака неслись над верхушками елей. Порыв ветра раздул светлые волосы Йенни, и они тут же закрыли ей лицо. Мимо, сотрясая землю, проехал рейсовый автобус. Вот и последние дома остались позади. Девочки оказались возле скаутского лагеря. Йенни перебежала через дорогу и продолжила путь. Сквозь тучи пробилось солнце, по лугу унеслись тени облаков. Йенни жила в красивой вилле у Форшо, у самой воды. Элеонор как-то простояла у ее дома больше часа. Она принесла книгу, которую Йенни потеряла и которую она, Элеонор, на самом деле спрятала. Элеонор тогда так и не решилась позвонить в дверь, просто сунула книжку в почтовый ящик. Йенни остановилась под проводами, закурила и пошла дальше. Блеснули от солнца светлые пуговицы на рукаве. За спиной у Элеонор послышался грохот тяжелой машины. Задрожала земля, мимо неслась фура с польскими номерами. В следующую секунду завизжали тормоза, и прицеп занесло в сторону. Фура круто свернула на обочину, через полоску травы выкатилась на пешеходную дорожку прямо за спиной у Йенни. Наконец водитель остановил тяжелый грузовик.
«Что за...» —
донесся до Элеонор голос Йенни. С синего тента текла вода, оставляя на грязном брезенте блестящие следы. Дверь тягача открылась. Из кабины вылез водитель. На широкой спине натянулась черная кожаная куртка со странным серым пятном. Кудрявые волосы почти до плеч, он широкими шагами направился к Йенни. Мотор продолжал работать, и из хромированной трубы тонкой струйкой тянулись выхлопные газы. Элеонора остановилась и тут же увидела, как водитель бьет Йенни прямо в лицо. Несколько петель тента съехали с креплений, ветер раздул брезент, скрыв Йенни от Элеонор.
«Эй!» —
крикнула она и заторопилась вперед.
«Вы что делаете?»
Когда тяжелый брезент опустился, Элеонор увидела Йенни. Та лежала навзничь на пешеходной дорожке в нескольких метрах перед фурой. Йенни подняла голову и растерянно улыбнулась. На зубах у нее виднелась кровь. Брезент, ничем не удерживаемый, хлопал от ветра. Элеонор на ватных ногах спустилась в канаву. Надо вызвать полицию. Дрожащими руками она достала телефон, но тут же уронила его. Телефон упал в заросли сорняков. Элеонор нагнулась за ним и увидела, как Йенни отбивается ногами, а водитель крепко держит ее, подняв над землей. Элеонор выбежала на дорогу и бросилась к фуре, загудела какая-то машина. В солнечном свете сверкнули зеркальные очки водителя. Он вытер окровавленную руку от джинсы, поднялся в кабину, захлопнул дверцу, включил скорость и тронул машину с места, причем одно колесо так и катилось по пешеходной дорожке. Над сухой травой взвилась пыль. Фура с грохотом выехала на дорогу и набрала скорость. Элеонор остановилась, хватая ртом воздух. Йенни Линд нигде не было. На земле валялись затоптанная сигарета и рюкзак с учебниками. Над пустой дорогой летела пыль. Тучи пыли неслись через поля изгороди. Ветер будет дуть над землей. Вечно. Йенни лежала в просмоленной лодочке где-то на темном озере. Лодка поскрипывала, в борта плескали волны. Очнулась Йенни от того, что ее сильно тошнило. Пол ходил ходуном, болели плечи, запястье ссаднило. Йенни поняла, что лежит на полу фуры. Она связана, рот заклеен скотчем. Сама лежит на полу, а руки скованы над головой. И не видно ничего, глаза как будто еще не проснулись. Сквозь брезент просачивался рассеянный свет. Йенни сморгнула, и перед глазами все смешалось. Ее мучила ужасная дурнота, в голове пульсировала боль. Где-то внизу гулко катились по асфальту огромные шины. Йенни поняла, что руки у нее стянуты пластиковым ремешком и прицеплены к стальному каркасу тента. Что же происходит? Ее ударили, повалили на землю и прижали ко рту и носу холодную тряпку. Накатила волна ужаса. Опустив глаза, Йенни увидела, что платье задралось до пояса, но колготки на месте. Водитель гнал фуру вперед, не сворачивая. Мотор работал на ровных оборотах. Йенни отчаянно пыталась найти разумное объяснение происходящему, но объяснение было одно — с ней происходит то, чего люди боятся больше всего на свете, что показывают в фильмах ужасов и чего в реальности не должно происходить. Бросив велосипед у школы, она пошла пешком, делая вид, будто не замечает, что Элеонор тащится следом. Внезапно у нее за спиной свернула, выехав на пешеходную дорожку, тяжелая фура. Удар в лицо оказался таким неожиданным, что Йенни не успела среагировать. Прежде чем ей удалось подняться, к лицу прижали мокрую тряпку. Йенни понятия не имела, сколько времени пролежала без сознания. Затекшие руки похолодели. Голова кружилась, глаза на миг перестали видеть, но потом зрение вернулось. Йенни лежала, прижавшись щекой к полу. Она старалась дышать спокойно. Нельзя, чтобы ее вырвало, пока у нее заклеен рот. В щели у борта прицепа застряла засохшая рыбья голова. В воздухе стояла густая сладковатая вонь. Йенни снова подняла голову, моргнула и заметила в передней части прицепа железный шкаф с висячим замком и двумя большими пластиковыми поддонами. Поддоны удерживались на месте широкими ремнями, пол вокруг них был мокрым. Йенни пыталась припомнить рассказы женщин, оставшихся в живых после нападения маньяка. Что делать? Сопротивляться или завести разговор о хризантемах, чтобы установить доверительные отношения? Кричать сквозь скотч бессмысленно, ее никто не услышит, кроме, может быть, водителя. Лучше вести себя тихо. Пусть водитель не догадывается, что она пришла в себя. Извиваясь, ей не поползла, напряглась всем телом, потянулась головой к рукам. Прицеп повернул, и ее замутило. Рот наполнился рвотой. Мышцы дрожали. Стяжка врезалась в кожу. Онемевшими пальцами Ени подцепила краешек скотча и сорвала его. Она сплюнула все, что скопилось во рту, легла на бок и попробовала тихо откашляться. Из-за дряни, которой была пропитана тряпка, у Ени что-то творилось со зрением. Когда она смотрела на каркас, то видела его словно сквозь брезентовый тент. Основания каркаса тянулись вверх, изгибались под углом в 90 градусов, удерживали тент и опускались к противоположному борту, как балки, соединенные горизонтальными планками. Я не моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд. Оказывается, на противоположном борту этих планок нет, только брезент, натянутый на 5 горизонтальных досок. «Это для того, — поняла Йенни, — чтобы сдвинуть брезент, когда прицеп загружают. Если она сумеет со связанными руками пробраться вдоль опоры под потолком и спуститься у другого борта, то можно попробовать отогнуть брезент и позвать на помощь или хотя бы привлечь внимание какого-нибудь водителя». Йенни попыталась поднять стяжку по опоре, но тут же застряла. Острый пластик больно врезался в кожу. Фура поменяла полосу, Ени мотнула в сторону, и она ударилась об опору виском. Снова села, проглотила комок, вспомнила сегодняшнее утро и завтрак, подсушенный хлеб с мармеладом. Мама рассказывала, что тетки вчера вставили 4 стента в коронарную артерию. Телефон Ени лежал на столе рядом с чашкой. Звук она отключила, но поглядывала на экран всякий раз, как высвечивались новые уведомления. Отец рассердился. Решил, что раз дочь за столом смотрит в телефон, значит, ей наплевать на остальных. Ей не ужасно взбесила такая несправедливость.
«Чего ты все ко мне цепляешься? Что я тебе сделала? Вечно всем недоволен!»
И она выскочила из кухни. Пол накренился, фура замедлила ход, дорога пошла в гору. Солнце пробилось сквозь брезент и осветило грязный пол. Перед Йенни среди комков засохшей грязи и почерневших листьев лежал передний зуб. Адреналин хлынул в кровь, Йенни заозиралась. Всего в метре от нее валялись 2 сломанных ногтя, покрытых красным лаком. На опоре засохла кровь, под обшивкой застрял волос.
«Господи, что...» «Что же это?» — забормотала Йенни, поднимаясь на колени.
Постояв, она сдвинула стяжку, чтобы не так резало запястье. Кровообращение начало восстанавливаться, в пальцы воткнулись 1000 иголок. Дрожа всем телом, Йенни снова попыталась подтянуться, но стяжка опять застряла.
«Все нормально», —
прошептала Йенни. «Надо сосредоточиться. Нельзя поддаваться панике». Йенни немного согнула руки, сдвинулась в сторону и поняла, что сможет проползти вперед вдоль нижней планки. Дыхание участилось. Йенни, уговаривая себя, пробралась мимо неровностей в переднюю часть прицепа. Там она обеими руками схватилась за планку и потянула. Но планка была приварена к последней опоре, и сдвинуть ее оказалось невозможно. Йенни взглянула на железный шкаф. Висячий замок был открыт и болтался на дужке. Снова накатила дурнота, но ждать было некогда, поездка могла закончиться в любую минуту. Йенни, вытянув руки, наклонилась вбок, подальше от борта, напряглась и ухватила замок ртом. Осторожно вытащила его, опустилась на колени, положила замок на платье, осторожно развела ноги, и замок бесшумно соскользнул на пол. Тяжелая фура повернула, и дверца шкафа открылась. Я не увидела целое собрание малярных кистей, банок, клещей, ножовок, ножей, ножниц, бутылей с чистящим средством и тряпок. Пульс подскочил, в голове застучало. Мотор теперь звучал по-другому, фура замедлила ход. Ени снова поднялась и потянулась в сторону. Удерживая дверцу головой, она смотрела на нож с грязной пластиковой ручкой. Нож лежал на полке между двумя банками краски.
«Господи, спаси меня, пожалуйста!»
Фура резко повернула, и железная дверца с такой силой ударила Ени по голове, что девушка на миг потеряла сознание и упала на колени. Ее вырвало, но она снова поднялась. С запястья на грязный пол капала кровь. Потянувшись вперед, Ени ртом схватила рукоятку ножа. В тот же миг, отдуваясь, грузовик остановился. Ени со скрежетом потянула нож с полки. Зажав нож во рту, она направила ржавое лезвие вниз, к рукам, приладила его к стяжке и принялась пилить. Три. Сжимая ржавый нож зубами, Ени пыталась перепилить стяжку на руках, но лезвие оставило на пластике лишь неглубокую зарубку. Ени зажала нож покрепче и надавила сильнее. Ени думала о папе. Какое у него сделалось грустное лицо, когда она утром кричала на него. Вспомнила поцарапанное стекло в наручных часах, папины беспомощные движения. Во рту стало ужасно больно, но Ени продолжала пилить. По рукоятке ножа стекала слюна. Закружилась голова. Ени уже готова была сдаться, как вдруг перепиленная стяжка со щелчком распалась. Ени, дрожа с размаху, села на пол, нож со звоном упал. Ени быстро вскочила, подобрала нож, подошла к правому борту и прислушалась. «Ничего, надо действовать быстро». Но руки у нее так дрожали, что проткнуть брезент удалось не сразу. Послышался тихий треск. Ени перехватила рукоятку и осторожно распорола тент снизу вверх, возле последней опоры. На несколько сантиметров расширила прореху и выглянула. Они остановились на безлюдной автозаправке для тяжелых грузовиков. На земле валялись коробки из-под пиццы, промасленные тряпки и презервативы. Сердце колотилось так, что трудно было дышать. Ни людей, ни других машин. Ветер гнал по асфальту пустой бумажный стаканчик. Желудок скрутило, но ей не удалось подавить рвотный позыв. Она сглотнула. По спине ручьем лился пот. Дрожащими руками ей не распорола брезент еще и по горизонтали, над доской. «Надо вылезти, убежать в лес и спрятаться!» Послышались тяжелые шаги и скрежет металла. В глазах снова все поплыло. Ени взобралась на борт прицепа и постояла, держась за брезент, и чувствуя, как ветер дует в лицо. Пошатнулась, уронила нож. Когда она посмотрела вниз, на землю, голова закружилась так, что Ени показалось, фура сейчас опрокинется и перевернется. Ени спрыгнула. Лодыжку пронзила жгучая боль, однако девушке удалось подняться и сделать шаг. Кружилась голова, и идти прямо не получалось. Каждое движение давалось с трудом, словно сам мозг сопротивлялся. Ритмично гудел дизельный насос. Сморгнув, Ени двинулась вперед, и тут из-за прицепа показалась могучая фигура. Человек увидел ее. Девушка остановилась и попятилась на ватных ногах, думая, что ее сейчас опять вырвет. Она подлезла под заляпанным грязью дышлом прицепа и стала смотреть, как фигура торопливо удаляется в другую сторону. Мысли носились по кругу. «Надо спрятаться».